Я вас категорически приветствую. Мир уверенно скатывается в полное безумие. Лента новостей обновляется с пулеметной скоростью. Так что поговорим только о самом главном. Саммит «Россия-Африка-2023» обсуждает все мировое сообщество. Под все сказки про полную изоляцию России у нас прошло второе крупное международное событие за последние 2 месяца. Несмотря на давление Запада, в мероприятиях саммита приняли участие официальные делегации 48 стран и 5 крупнейших интеграционных объединений африканского континента. Для справки, всего на континенте 62 страны. Африканцы на саммите безо всякого стеснения выражали свой интерес к России. В СССР наши взаимоотношения с Африкой находились на изрядно высоком уровне. Африканцы прекрасно знали и знают сейчас, что именно Владимир Ильич Ленин сколотил гроб мировому колониализму, и именно Ленин его туда загнал. Жители Африки прекрасно помнят, сколько и чего хорошего сделал для них Советский Союз. Начиная с того, что советские делегаты-интернационалисты при знакомстве и встречах здоровались с африканцами за руку, что было немыслимо для цивилизованных европейцев, ну и заканчивая тем, что строили плотины, электростанции, заводы, фабрики, занимались образованием и благоустройством африканских народов. Ну а потом Советский Союз развалился, и новой России стало не до Африки. Тогда нас стремительно тащили в светлую демократическую Европу. К чему это привело, наблюдаем с ужасом каждый день. А ведь те, кто тащил нас за половой орган в эту самую Европу, до сих пор живут в России. Некоторые по-прежнему занимают высокие должности. Из-за их действия отношения со многими странами в святые 90-е были практически полностью утрачены. Ну и вот, на прошлой неделе мы наблюдали, как Россия, которую африканцы воспринимают как наследницу Советского Союза, снова пытается наводить мосты. И делает это, надо отметить, вполне себе успешно. Состоялся содержательный и заинтересованный обмен мнениями по всему спектру тем стратегического сотрудничества России и стран Африки. Определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперации между Россией и странами континента. Подвел итоги президент Владимир Путин. В речах выступающих часто звучали такие слова, как суверенитет, справедливость многополярного мира, ну и самое главное для подобных встреч – взаимовыгодное сотрудничество. Всего в рамках форума было проведено 59 панельных сессий с участием 457 спикеров по 4 основным направлениям. Экономика нового мира, кооперация в области науки и технологий, гуманитарная и социальная сфера вместе к новому качеству жизни, ну и комплексная безопасность и суверенное развитие. По итогам форума подписано 161 соглашение. На форуме было представлено более 50 выставочных стендов по ключевым отраслям сотрудничества России и стран Африки. Свою продукцию и бизнес-проекты представили крупнейшие российские предприятия. Африканцы из 23 африканских государств, в свою очередь, представили свои достижения. Ну, однако только деловыми встречами саммит не ограничился. На сессии «Спорт. Мост дружбы» обсудили расширение сотрудничества с африканскими коллегами. Главной темой встречи была презентация Всемирных игр дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Вот это давно пора. Хорош уже кормить все эти моки, вады и прочих. Нас там не любят. Наших спортсменов откровенно унижают. Нам там не рады. Зачем давать туда деньги? Загадка. Что за люди в руководстве нашего спорта постоянно туда лезут без гимна и флага? Пора бы с ними давно разобраться. Так что инициативу Всемирных игр дружбы поддерживаем обеими руками. Не обошли вниманием и культуру. В рамках саммита прошел фестиваль «Петербургские сезоны». Программа включала мероприятия, призванные показать жителям и гостям северной столицы всю палитру яркой культуры Африки. От традиционной кухни до современного искусства. Значимым культурным событием в жизни Санкт-Петербурга стали Дни африканской культуры и кино. Они прошли с 25 по 28 июля на площадке киностудии «Ленфильм». За 4 дня зрителям представили широкую панораму африканского кино. От малобюджетных работ независимых студий до хитов Каннского фестиваля. Не поверишь, есть и такие. Кульминацией культурной программы саммита стал фестиваль «Ритмы Африки». В его рамках 29 июля на Московской площади состоялся грандиозный концерт, в котором звучали мелодии африканских музыкальных коллективов. Петербургские композиторы представляли новые произведения на африканскую тематику в сопровождении губернаторского симфонического оркестра. Не осталось в стороне и ресторанное дело. Более чем в 20 ресторанах Санкт-Петербурга в эти дни можно было заценить лучшие блюда африканской кухни в рамках гастрономического проекта «Звезды Африки». И, доложу я вам, оно того стоило. Очень интересно и очень вкусно. В общем и целом, вот это я понимаю размах. Вот так надо работать с теми, кто хочет дружить. Не выслуживаться перед Западом, чтобы получить одобрение белого господина, как это было раньше, а направлять все силы на взаимовыгодную работу с теми, кто этого хочет. Взаимность – вот что должно стать ключом. Ну, а пока в России проходил саммит, в Нигере прошел военный переворот. На всякий случай. На самом деле страна называется Найджер. Найджер. Но у нас как-то вот так сложилось, как со всякими гудзонами и Парижами. Для тех, кто не в курсе, 27 июля президентская гвардия свергла президента Мохамеда Базума, а ее командующий Абдурахман Тчиани провозгласил себя президентом Национального совета по охране Родины. Это уже 7-й переворот в данной части Африки за последние 3 года. Известные демократические державы США и Франция, само собой, гневно осудили переворот. Немедленно зазвучали злобные сентенции насчет французского военного вмешательства. Ну и чисто теоретически оно могло быть. В стране есть и американские, и французские военные базы. Региональная организация «Экономическое сообщество стран Западной Африки» пригрозила масштабными санкциями и применением силы в том случае, если путчисты в течение недели не освободят Базума. Ну а далее все пошло по нарастающей и совсем не по плану. Внезапно глава Министерства иностранных дел Франции сообщила, что Париж военной интервенции не планирует. Они у себя во Франции никак порядок навести не могут. Какие уж тут вторжения. Но про такое при демократии вслух говорить нельзя. А потом власти соседних Мали и Буркина-Фасо выступили с заявлением, что любое военное вмешательство во внутренние дела Нигера они будут считать объявлением войны в свой адрес. Занятный факт. Лидеры этих стран буквально на днях вернулись из России. Есть мнение, никакой интервенции в Нигер и не планировалось. Ну, белые люди просто решили взять новые власти в Ниамее, как говорится, на понт. Для ввода воинского контингента из всех стран ЭКОВАС подходит только региональный гигант Нигерия. Но она точно не собирается наводить порядок у северного соседа. И уж тем более африканские страны не хотят загребать жар своими руками для Запада. И это не только из-за неприязни к бывшим колонизаторам. Это еще и потому, что именно Франция и США заварили всю эту кровавую кашу, которую теперь расхлебывает весь регион. Ну и плюс ко всему, в регионе внезапно появилась Россия. Сначала в Центральноафриканской Республике, потом в Мали, в Буркина-Фасо, а теперь, как боится Запад, русских пора ждать и в Нигере. На демонстрацию около французского посольства в Ниамее вышли толпы людей. Размахивали российскими флагами, требовали от французов собирать манатки и валить к себе домой во Францию. А на их место требовали привести российскую ЧВК «Вагнер». Наши интересы там не только в расширении влияния на еще одну африканскую страну. И даже не в добыче нигерийского урана, который чрезвычайно важен для Франции. У России серьезный интерес в промышленных проектах, связанных с Нигером. В первую очередь речь идет о Транссахарском магистральном газопроводе. Данный проект пытаются воплотить в жизнь уже полтора десятилетия, но в силу разных причин все никак. Трубопровод протяженностью в 4500 километров должен доставлять газ от Гвинейского залива до Средиземного моря, ну, то есть из Африки в Европу. Европейцы спохватились насчет газопровода после развала отношений Европы с Россией. И прошлым летом работы над Транссахарским проектом решили возобновить. Проходит он всего через три страны – Нигерию, Нигер и Алжир. Алжир является давним и очень близким партнером России, ну и кроме того, последовательным и стойким противником французского влияния к югу от своих границ. И надо же было такому случиться, что 1 августа в Москве вдруг состоялись переговоры Сергея Шойгу с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шангриха. Понятное дело, данный визит никак не связан с событиями в Нигере. Ты про такое даже не думай. Генерал Шангриха – это второй человек в Алжире. В стране, где армия играет огромную роль. И этой стране экспорт газа крайне важен. Невооруженным глазом видно, что для Нигера открывается окно возможностей. Лидеры сразу нескольких соседних стран ездили в Россию налаживать отношения, и это им явно удалось. Так что генерал Тчиани при такой поддержке и в таком окружении может действительно попробовать вывести свою страну из-под французского влияния. Ну что ж, будем посмотреть, как оно там развернется. 30 июля и 1 августа украинские нацисты в очередной раз пытались атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью беспилотников. В первый раз, напомню, беспилотник нацистов нанес незначительные повреждения фасадам двух зданий в бизнес-квартале Москва-Сити. На этом укронацисты не остановились и продолжили борьбу с московскими стеклопакетами. Второй удар нанесли ночью на вторник. Минобороны России сообщило, что киевский нацистский режим пытался атаковать уже тремя беспилотниками. Два из них завалило наше ПВО, один подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Ну, будучи подавленным, беспилотник врезался в здание Москва-Сити. Пострадавших, кроме стеклопакетов, нет. Не имея никаких успехов на фронте и не успевая друг друга хоронить, украинские нацисты пытаются высосать инфоповоды из всем известного места. Единственное, где им хоть как-то удается добиваться успехов, это информационное поле на Западе. Но и там уже неохотно слушают очередные обещания об успехах контрнаступления. А с прошлой недели у нацистов открылась очередная перспектива очередной перемоги. На этот раз из США уже в который раз пообещали, что вот-вот подгонят на Украину танки «Абрамс». Ну, правда, самых древних модификаций. И для начала из них вытащат всю полезную электронику, чтобы, не дай бог, не попало в руки к русским. Ну, а потом уже эти «Абрамсы» как пойдут в атаку, так аж до самой Красной площади. Ну, надо понимать, будут наступать через минные поля не хуже леопардов. Что тут сказать? Дурень он думкой богатеет, в том числе украинский. В сети изрядно нашумел немецкий ролик, создатели которого откровенно глумятся над денежными затратами Берлина на помощь ВСУ. По сюжету солдаты НАТО заходят в дом к благополучной немецкой семье и подчистую выносят все ценные вещи. Естественно, на острые нужды Украины. А женщина в военной форме вешает на стену портрет Зеленского и заставляет членов семьи зигануть укрофюреру. В финале видео солдаты отнимают у мальчонки игрушечного леопарда. Ролик сработал, как пачка дрожжей в деревенском сортире. Западная общественность в комментариях не стеснялась в выражениях и эпитетах в адрес властей. Заметно, что вся эта возня тамошних граждан уже в натуре достала. Ну, а ролик получился смешной. Молодцы. Единственная перемога, которая сейчас доступна укронацистам, это борьба с советским прошлым, давшим им все блага, которые они за время незалежности целиком и полностью благополучно просрали. Но борьба идет. Вот в Полтаве улицу военного корреспондента Петра Лидова переименовали в улицу Просвети, то есть просвещение. Петр Лидов – легендарный журналист. Именно он первым описал подвиг Зои Космодемьянской в очерке «Таня». Утратив остатки разума, упоротые хохлы в сети воют от радости от очередной перемоги и призывают нас забирать своих русских. Идиотизм ситуации заключается в том, что корреспондент «Правды» Петр Лидов – уроженец города Харькова, то есть самый что ни на есть коренной украинец. Ну да, работал в Москве, но по рождению-то он вроде как свой. Однако у бандерлогов свои совсем другие. Корреспондент Лидов служил в советской армии и служил народу, воевал с нацистами и погиб, защищая советскую родину. А значит, для упоротых хохлов он враг. У этих герой Васюра, который командовал сожжением Хатыни. А нам надо в честь своих героев называть свои улицы. И я так думаю, военный корреспондент Петр Лидов своей работой, службой и героической смертью это вполне заслужил. Кстати, на прошлой неделе в городе Киеве евробандеровцы, осатанело уничтожающие советские памятники, спилили со щита родины матери герб СССР. Кто забыл, напоминаю еще раз. Украина – это политическое образование родом из Советского Союза. И 30 лет незалежности вся она жила только на мощном промышленном заделе советского периода. Так вот, благодарные укропотомки советский герб спилили. Есть мнение, что это верный знак того, что уже в следующем году этой самой Украины просто не станет. И никакие абрамсы им уже не помогут. Владимир Зеленский во вторник в своем вечернем видеообращении заявил о подготовке новых ударов по территории России. А спустя несколько часов по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Владимир Кличко сообщил о взрывах в Киеве. В результате атаки на столицу и падения обломков БПЛА в Соломенском районе повреждено нежилое помещение. В Святошинском было возгорание дерева. Жертв и потерпевших в столице нет, написал Кличко в своем телеграм-канале. Ну, следом прилетело по Одессе, в результате чего заполыхали пожары на промышленных и портовых объектах. По информации СМИ, в Измаиле после ночных ударов добротный пожар на нефтехранилище. Настоятельная просьба, вы там как можно чаще анонсируете свои идиотские планы. Российским ВКС будет проще работать. В университете строительства и художественного конструирования Баухаус в Веймаре ввели курс по съемке порно. Название курса строго в русле европейской повестки. Порно – это политика. Ну, тут согласен. По-другому политику этих стран называть уже сложно. Начинающих строителей и конструкторов будут обучать грамотно писать сценарии и правильно снимать порно. Ну, видимо, учитывают экономические тренды в Европе. Скоро никаких производств там не останется. И единственное, на что будут пригодны выпускники строительного института – квалифицированно держать известно что в кадре со спущенными штанами. Разделившись на группы, мы вместе с порно-актерами, продюсерами и режиссерами напишем сценарий и снимем порно. Возможно, будет много обнаженного тела и откровенных сексуальных сцен, говорится в описании курса. Профессор, ну или, наверное, правильно по-ихнему профессорка Инна Вайзе, поведала изданию Bild, что цель курса – проанализировать гендерную иерархию в порноиндустрии и определение порнографии с феминистской точки зрения. Перед и за камерами были одни студенты. Они сами организовали семинар и сняли в группах 5 художественных экспериментальных чувственных фильмов. Низ живота можно увидеть только в некоторых сценах. Тут, конечно, не совсем понятно, то какие-то порноактеры теперь, оказывается, студенты. Это что за порнография такая, где низ живота можно увидеть только в некоторых сценах? Порнография вроде как про то, что самое интересное показывает практически в каждой сцене. Но эти придурки скоро и немецкую порнографию уничтожат. На скользкую дорожку по загаживанию умов гражданам Европа встала давно. Сперва гомосексуализм и всякие непотребства вывели из классификации отклонений. Теперь пытаются прощупать нишу в развращении студентов на уровне университетов. Ну, а дальше, не сомневайся, они с такими зажигательными инициативами пойдут сперва в старшие классы школ, а потом в средние и в младшие, и при этом будут горячо убеждать общественность в том, что чувства педофилов надо уважать, и рассказывать о том, что педофилы тоже имеют право на любовь. Ничего, кроме омерзения, подобные новости не вызывают. Слава тебе, Господи, что наш поход в этот цивилизованный мир вроде как закончился. 2 августа вся страна праздновала День воздушно-десантных войск. Отрадно видеть на улицах крепких статных парней в форме, которые проводят занятия в парках для детишек и граждан, обучают их простым приемам, устраивают соревнования. Образ десантника, купающегося в фонтане, уже несколько лет как отодвинут куда-то на задворки. Ну и правильно, потому что носить тельняшку и голубой берет – это честь и ответственность. Ну, так говорят сами десантники. Воздушно-десантные войска едва ли не самые молодые в отечественных вооруженных силах. 2 августа 1930 года на опытных учениях военно-воздушных сил Московского военного округа впервые в мире был сброшен парашютный десант. Отсюда и берет свое начало День ВДВ. Тельняшки неофициально в гардеробе десантников появились в 1959 году. Тогда их стали вручать за прыжок с парашютом на воду. Основоположником этой традиции был легендарный командующий ВДВ Василий Маргелов. К полосатому символу мужества морских десантников Маргелов питал уважение со времен своего командования полком моряков-балтийцев и мечтал о том, чтобы у его подопечных из ВДВ тоже появилась своя тельняшка. В середине 60-х Василию Маргелову удалось убедить командование советской армии в том, что у десантников должна быть своя тельняшка. 6 июля 1969 года министр обороны СССР приказом утвердил новую форму частей ВДВ, в состав которой включили и тельняшку. Ну, а чтобы никто не путал десантников с моряками, полосы на ней сделали бело-голубыми под цвет неба. И именно благодаря неистовому энтузиазму Маргелова воздушно-десантные войска стали настоящей элитой вооруженных сил. Именно он создал саму систему с неба сразу в бой. Под началом Маргелова десантные войска вписали немало героических страниц в историю России и получили свои знаменитые голубые береты. При Маргелове ВДВ обзавелись собственной бронетехникой и специальными средствами ее десантирования. Ну и получили особую систему подготовки личного состава. Семью Маргеловых прославил не только отец Василий, но и его сын Александр Маргелов. Александр в 70-м году закончил Московский авиационный институт, факультет ракетной техники. Молодой специалист Александр Маргелов работал инженером в престижном конструкторском бюро ракетного машиностроения в городе Королёве. Но вскоре перешел в бурно развивающийся научно-технический комитет воздушно-десантных войск и крепко связал свою жизнь с воинской службой. К тому моменту по части подготовки воинов-десантников к проведению боевых операций назрело новое веяние. При десантировании личный состав и техника приземлялись кто куда, и собрать все воедино было весьма непросто. Времени на поиски своей машины уходило много, стремительное вступление в бой получалось совсем не стремительным. Вот и было принято решение попробовать десантировать боевые машины с экипажем на борту. Никто в мире не совершал прыжков внутри боевой техники. В конце 1972 года разработки были завершены, и настал час испытаний десантного комплекса «Кентавр». Когда министр обороны Гречко спросил Василия Маргелова, кто будет внутри боевой десантной машины испытывать комплекс «Кентавр», Маргелов незамедлительно ответил: «Я». Такую мощную кандидатуру министр обороны отверг. И тогда внутрь боевой машины десанта зашли командир экипажа, подполковник Леонид Зуев и сын командующего ВДВ, оператор-наводчик, старший лейтенант Александр Маргелов. 5 января 1973 года на аэродроме под Тулой впервые в мире с самолета Ан-12 десантировалась боевая машина десанта с экипажем на борту. Десантирование производили без индивидуальных средств спасения. Случись чего, выпрыгнуть из БМД возможности не было. Генерал Маргелов присутствовал на аэродроме и за всем наблюдал лично. По легенде, в кармане у него был пистолет с одним патроном на случай аварии при десантировании. Но все прошло штатно, и герои-десантники были представлены государственным наградам. Совершив первый прыжок в боевой машине, Александр Маргелов на достигнутом не остановился. Он продолжал разрабатывать парашютные системы и в январе 76-го совершил подобный прыжок на новой парашютно-реактивной системе «Реактавр». В августе 96-го за подвиг, совершенный Александром Маргеловым при испытании новейших парашютных систем, ему было присвоено высокое звание Героя России. Вот такие люди вдохновляли советских пацанов на то, чтобы пойти служить в ВДВ. Несмотря на нынешние идиотские тренды, достаточно желающих и сегодня. В воздушном десанте мечтают служить многие мальчишки. И конкурс при поступлении в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии Маргелова ежегодно составляет не менее 5 человек на место. Всех причастных к службе в ВДВ с праздником. Ну и под занавес новость, которую ждали. Стараниями ЦРУ братский канал «Изолента Лайв» удален с самой демократической платформы в сети. Ютуб после первого же страйка снес канал, на котором было 193 тысячи подписчиков. Ну а страйк, как водится, прилетел на видео годовалой давности. Ну, в целом, всем было очевидно, что рано или поздно это произойдет. Так что парни развернули деятельность в Телеграме, ВКонтакте, на Рутубе и в Одноклассниках. Удивительно, что так долго продержались на Ютубе. Ну, ты поддержи «Изоленту», подпишись на них и в своих социальных сетях. Укрепи информационный фронт. А на сегодня все. До новых встреч.
Основала этот клуб с целью того, что была потребность передачи детям не только воспитание навыков, но еще оторвать их от телефонов, от обычной жизни, которой они практически не готовятся, не становятся воинами, не становятся мужчинами, и дать здесь, на территории нашего лагеря, им начальную военную подготовку. В наши занятия входят. Это основа школы выживания, элементы рукопашного боя изучаем, самообороны, экстремальное вождение. То есть в любом возрасте стараемся им дать навыки, чтобы они умели с техникой обращаться. Физическая подготовка, тактическая подготовка, огневая подготовка, радиосвязь, изучение разведки в ее современном формате, так как она сейчас ведется с дронами, сориентирована на местности по альпинквесту. И главное, конечно, это бегать и стрелять. Мы, то есть, когда сутки, двое-трое с ними проводим, они максимально впитывают у нас ту суть, тот патриотизм, те истины, которые должны быть у мужчины. Еще одно направление – это ребята, которые возвращаются с боевых действий, стараемся их привлечь по возможности, дать им быть соучастным, погрузиться вот в эту тоже педагогическую такую направленность. Главное, чтобы они почувствовали, что они после войны нужны, что после войны они могут еще что-то отдать, оставить свой отпечаток не только там, но и здесь. Вот эта направленность одна из очень сейчас востребованных, и мне, как участнику боевых действий, они очень понятны, и хочется, ну, поделиться с ними прям этой возможностью, что-то принести вот на базе уже чего-то созданного, организованного. Я знаю, что сейчас немало ребят, которые вернулись с боевых действий, и я прошу их подключаться, контактировать, мы готовы взаимодействовать и перенимать навыки, опыт. Есть у нас мечта, это строительство казармы, чтобы мы могли круглогодично не прекращать наши тренировки и максимально детей погрузить в изучение военного искусства, военного ремесла. Работаем с тем, что есть, да, там не хватает материальной базы, некоторых необходимых вещей, которые нужны для тренировок. Ну, по мере возможности приобретаем, что-то люди помогают, и в основном на энтузиазме, пока на энтузиазме работаем. Развитие клуба, конечно, напрямую зависит от людей, которые, так как мы не коммерческая организация, стараются помочь нам. Сейчас вот помогли по установке забора, ограждения, чтобы личное пространство было, и чтобы мы могли уже выстраивать здесь внутри базу, ну, в том виде, в котором должно быть. Найти нас можно в ВПК «Терек», город Буденновск, социальная сеть ВКонтакте, и в Телеграме по такому логотипу там будет привязаться, можно, значит, получить всю информацию, там есть номер телефона, получить информацию по всем видам направленности подготовки, которые мы даем, и какие у нас мероприятия проходят. Много мероприятий общественного характера, где о нас тоже узнают.